Радиомаяк.ру представляет. Хочу все знать. Биология.
Друзья дорогие, еще раз всем доброго здоровья, доброго дня, хорошего настроения, правда, Денис Евгеньевич?
Да, Алексей Алексеевич.
Да, Денис
сейчас
Николаев, Алексей Веселкин.
Нам будет чуть-чуть проще, особенно вам, Алексей Алексеевич.
Да.
Больше никто не будет терроризировать ваш мозг формулами.
Да.
Вам полегчает.
В этом смысле полегчает, да.
Но, с другой стороны, мы будем пытаться разобраться с тем, как общаются животные,
и
это тоже та еще
задачка. И в том-то дело, станем задумываться, потому что до этого мы такие вопросы перед собой не ставили. Ну, кукарекнул, ну, промяукал, ну, гав, ну, хрюк, ну, му. Ну, понятное дело.
В конце концов...
Вот у них. Вот что он хочет. Вот, пойди разбери.
Александр Гатилов, который у нас в гостях, сотрудник московского зоопарка. А вы узнали, кто это?
Здравствуйте. Конечно, узнал.
Кто это?
Кукабара.
Кукабара.
Кукабара,
да. Птица,
да? Да. Вас не проведешь.
Живущая в Австралии, такой зимородок достаточно крупный.
Зимородок.
Вот, видите, профессионал. Просто проверили. Проверили, и он знает. А мы это вчера узнали. У нас как раз вчера была встреча, в которой мы говорили про биоакустику, и в том числе вот про звуки животных, отгадывали их вместе с нашими слушателями. Поэтому мы сегодня готовы. Теория у нас есть.
Да. Мы говорили в основе о том, как распространяется звук, с какой скоростью он летит. На низких частотах он распространяется быстрее, на высоких медленнее, да. Но сегодня мы будем все-таки говорить непосредственно о животных, как они общаются. Потому что действительно мы это все слышим, вот, но не задумываемся, правда ли это или нет. Понимаете? Потому что все это из области сказок, конечно.
Кажется, по крайней мере.
Да. Как они вообще общаются? Вот давайте сначала с этого начнем. Звуки. Кто говорит, кто слушает. Вот чтобы все вместе. Монолог, диалог у них. Что это? Как это существует?
Ну, на самом деле, в природе существует все, что мы способны себе представить, и еще немножко больше. Вот. И, как вы правильно сказали, собственно, общаться можно двумя способами. Это может быть диалог, когда один говорит, второй слушает, потом они обмениваются, ну, обратно, меняются ролями.
Да.
Либо монолог, когда один говорит, второй слушает и делает какие-то выводы для себя.
Ага.
Вот. И те, и другие способы, они в природе встречаются, очень распространены. Вот. И в разных группах животных, в разных ситуациях используется и тот, и другой случай. И даже мы с вами можем просто говорить или говорить и слушать, обмениваться мнениями, в зависимости от задачи какой-то. Вот. Сейчас мы просто общаемся. Я говорю, вы слушаете, потом меняемся ролями. Вы говорите, я слушаю. А наши слушатели нас только слушают. Хотя некоторые могут поучаствовать в нашем диалоге, позвонив по телефону.
Так, понятно. С нами ясно. С нами ясно. А у этих-то как?
Кстати, все участники этого часа, надо сказать, те, кто дозвонятся, будут принимать участие в нашем диалоги, да, получается, да, в нашем диалоге, получат подарки книги от издательства Махаон из серии Animal Planet. Это красивая и очень интересная энциклопедия животных.
Да, обязательно.
И полезные.
Да, так что, ребята,
бесполезные вещи не дарим.
Имейте в виду, да, у нас все в дом, все в копилку, все в коллекцию. Мы сейчас говорим об общении, например, связанных со звуком, да, или там, а у животных же не только звук. Это мы, люди, знаете, он малообщительный человек, то есть он там не говорит что-то, или он не смотрит, или он не жестикулирует, а у них как? У них же этот набор-то совершенно такой необычный.
На самом деле у нас тоже все как у зверей. Мы не более чем один из видов животных, живущих на нашей чудесной планете. Вот. И если я сделаю какой-нибудь определенный жест,
так,
или там какое-нибудь выражение лица, вы меня тоже поймете.
Это я вас пойму, да. Потому что в другой части света это будет, может быть, как-то по-другому.
А читаться. Это уже накладывается, разные способы общения предполагаются для разных ситуаций. Потому что, показав жест, я не выдаю своего присутствия никому, кроме того, с кем я общаюсь. А если я громко-громко крикну что-нибудь, слышат все вокруг. Вот, поэтому, если я хочу адресовать сообщение кому-то одному, я направляю его таким узким потоком, не выдавая себя. Если сообщение широковещательное, можно что-нибудь такое крикнуть или там, свистнуть, или издать какой-нибудь определенный запах. И все в радиусе там, действия этого сигнала почувствуют. Собственно, поэтому используются разные сигналы. Какие-то сигналы постоянные. Ты его сделал, и все знают. Ну, допустим, медведь подходит к дереву и царапает когтистой лапой по стволу. И любой медведь, подошедший к этому дереву, понимает, что здесь живет большой крупный медведь, и ему с ним лучше не связываться.
А, это он, вот, ну, грубо говоря, территорию пометил,
да? По сути, это тоже общение. Он оставляет символ,
знак. Это сообщение, получается.
Да. Более того, люди так тоже делают. Ходит такие неосознанная молодежь, берет баллончики с краской и пишет что-нибудь на стене.
А, то есть они себя ведут как медведи?
Абсолютно, как медведи или как собаки, которые метят свою территорию.
Вот смотрите, просто. Значит, есть тактильные, вот такие, ну, так скажем, иероглифы они
знаковые.
Оставляют. Знаковые, да. А вот я слышал, что те же самые медведи, но уже медведи тростниковые, мишка, да, панда, предположим, да, мужчина, значит, медведь, он становится вниз головой, задирает, вот, сказать, ноги туда наверх и пссть. оставляет метку. И конечно, вот кто выше тоже, это тоже он помечает уже запахом, помечает тоже вот эту территорию, за которую он отвечает, да? Это
а здесь накладывается целая куча вещей. Как обычно, все вот эти системы общения, они сложные, многоуровневые и многоплановые. То есть, чем выше метка, тем так. крупнее самец, тем он опаснее, больше, страшнее для
любая
противников.
Любая метка, так вот он сделал или ободрал там что-то.
Ну просто да? если ты пришел, ты можешь эту метку переметить выше, значит ты больше. А если не можешь, то, наверное, он больше.
Все ясно. Как визитная карточка, передаем.
Давайте систематизируем. У нас есть способ общения: звуки, ну, то есть либо вибрации какие-то, то, что может человек не слышать.
Но мы можем использовать сотрясение просто воздуха, а можем передавать вибрацию через что-то твердое. Так делают, либо... например, клопы.
А. Ух ты!
Они могут, или пауки-скакунчики, они могут создавать вибрацию, которую не слышно нашим человеческим ухом.
А, но свои оно, слышат, да?
Да, но оно раскачивает субстрат, на котором они сидят, и сидит клоп на травинке, и брюшком такой это раздается по травинке и доходит до остальных клопов.
О чем говорит-то в этот момент? Чего хочет клоп?
Чего хочет, мы лучше потом поговорим.
А, хорошо, ладно.
Отдельная целая
куча. Отличный фильм для, ребят, с Мелом Гибсоном в главной роли. Чего хочет клоп?
Слушайте, а вот скажите, пожалуйста, вот мы сейчас сказали, знаете, звук, вибрация.
Вот как раз. Вибрация же еще зайцы, вот когда барабанят по пеньку, это же тоже вибрация?
Тоже. Ну, собственно, это просто волны изменения плотности среды, распространяющиеся то ли в воздухе, то ли в воде, то ли в стали, то ли еще в чем-то.
Зайц что хочет? Он долбит.
Или это тоже после?
Это тоже после. Зачем сигналы? Это отдельная другая большая тема.
Давайте сейчас разберемся с сигналом.
Подождите, сигнал. Дятел — это сигнал, когда он долбит?
Конечно.
Это сигнал, хорошо.
Нет, вообще, но он еще было. Это побочный, он ищет еду.
Нет, у него есть два типа долбления, когда он кормится и когда он долбит в свое удовольствие, чтобы сообщить всем, что...
Что-нибудь. А, ну понятно, есть люди, которые сверли для того, чтобы полку повесить, а есть те, которые просто в 9 утра в субботу для своего удовольствия решают
человек поставить сосед, стену.
Да. Понятно, так, хорошо. И давайте вернемся к систематизации знаний. Звук. Запах, это мы выбрали.
Естественно.
Жесты, да, потому что, ну, и у человека жесты есть, и у каких-то животных, да, наверняка,
жесты
есть.
У животных гораздо больше этих жестов.
Метки, такие, как вот поцарапанные деревья. Прикосновение, наверное, да, ну, как тактильная история. То есть, когда мама вылизывает детеныша, это тоже общение. Ну, там... я не знаю, кто там, собаки вылизывают.
Да, можно просто подойти и тихонечко потрогать. Или погладить по этому плечу.
А еще что? Что у нас еще может быть?
Что же еще может быть? В принципе, к жестам можно отнести мимику, когда мы, изменяя выражение лица, это особенно свойственно для млекопитающих, можем передать достаточно много информации, просто двигая там глазами, мускулатурой на лице.
Ну, это так, обезьянное только дело-то. Остальные трудновато животным.
На самом деле нет. У тех же самых кошек очень выразительные морды, и поэтому мы частично считываем мимику. Когда собака задирает губу,
все, ясно,
вот,
да,
это тоже вполне нами однозначно воспринимается.
Да, может быть, конечно, да. Понятно.
Но это свойственно для животных с подвижной мордочкой. А подвижная мордочка все-таки это скорее лучшесть млекопитающих.
Ага. А они сами, так сказать, вот возможности диктуют как раз вот способ общения. Да,
да, конечно.
То есть, у кого более подвижный, он это использует. Так. У кого менее подвижный, он это не использует.
У кого что более развито, тот это старается использовать.
А еще вопрос: скажем, система действительно на разных континентах. Собаки из Америки понимают собак из Европы.
Есть такие общие базовые штуки, которые свойственны не только для этого вида животных, а для многих животных. Поэтому нам проще понимать млекопитающих, гораздо труднее понимать рептилий. У рептилий свои наборы символов, свои наборы жестов, которые нам менее понятны. Поэтому мы хорошо понимаем мимику человекообразных обезьян, но гораздо хуже понимаем мимику грызунов. Вот. То есть, чем дальше отходят друг от друга два вида, тем сложнее им понять. Но иногда бывают специально подобранные сигналы, которые понятны максимально широкому кругу слушателей.
А давайте каким-то конкретным примером перейдем, ну, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Потому что мы общую систематику дали, надо вот в детали бы.
Конечно. Ну вот из таких широковещательных сигналов, например, сигнал опасности. Если в лесу вот мы выходим и слышим, птички начинают так пересвистывать. Увидели ястреба. Вот. У многих видов птиц, наших мелких, да и не только мелких, из разных семейств, будет примерно одинаковый сигнал опасности, такой свист характерный, писк. Вот. И он, поскольку у всех одинаковый, любая птичка понимает, что здесь опасно, независимо от того, синичка это воробей или славка. Вот, потому что просто одинаковый сигнал опасности. И более того, хищнику они этим сигналом опасности показывают, что они его заметили, и у него практически нет шансов кого-то поймать.
А, он тоже это понимает?
Тоже понимает, естественно.
Мы готовы, может, сюда не лететь.
Да. Вот, это работает на всех, все издают одинаковый сигнал. сигнал, ага. и хищник понимает, что он замечен. А... Причем еще интересное свойство этого сигнала: частота подобрана так, чтобы было очень сложно запеленговать, откуда этот сигнал исходит.
Поэтому птиц невозможно.
То есть он закодирован практически получается этот сигнал.
Просто частота высокая, и сложно понять, где источник этого звука. Короткий высокочастотный
птиц. Ясно. Если к практике, то есть очень сложно же найти в густой листве, когда поет какая-то птица. Тебе кажется, что вот ты слышишь этот звук, всматриваешься, а там его нет.
Когда она поет, он еще длинный сигнал. А когда он коротенький, ты не понимаешь, он вроде пискнул откуда-то, а откуда — непонятно.
А вот слон, вот давайте большой, вот он тоже уже трубит, это что, опасность или что, или своих собирает?
Вот, а бывают еще сигналы, которые можно передавать с целью заявить о своем присутствии. Вот. Это может быть, что заявить права на территорию или позвать сородичей. То есть я здесь, сигнал «я здесь». Тоже очень часто распространен, и наши птички тоже часто его издают, перелетая с веточки на веточку. Просто «я здесь, я здесь, я жив, я здесь, я живой». Вот. И слон как бы издает такой сигнал, что поскольку животное крупное, территория большая, сигнал должен быть слышно далеко. И надо заявить о своем присутствии так, чтобы все вокруг на большом расстоянии поняли, что он здесь.
А хищники издают сигнал опасности?
Ну, если мелкий хищник чувствует опасность, конечно, издаёт
сигнал опасности. От более крупного, да?
Да, конечно.
А еще тогда вопрос, если мы вот пока находимся в поле, где у нас ястреб наверху, какие-то птицы в подлеске, а эти сигналы опасности, которые издают птицы, могут понять мелкие грызуны, те же мыши, полевки или кто-то еще? То есть услышали, что птицы заволновались, и мыши тоже понимают, что где-то хищник. Или все-таки такой межвидового нету общения?
Есть. С мышами не скажу, вот, но, например, мелкие там приматы, мелкие птички волнуются, в общем, узнают сигналы, то есть хорошо наблюдают, какие-нибудь обезьянки там будут хищника чувствовать.
А вот про рыб еще спрашивают у нас слушатели. Рыбы издают сигнал? Потому что вчера мы, опять же, в нашем шоу, можно найти эту запись на radiomayak.ru в разделе подкасты «Биоакустика», там как раз нам давали звуки рыб. Ну, то есть они могут...
Они могут щелкать, да, модулировать как-то вот эти щелчки и передавать какие-то сигналы. Но рыбам гораздо интереснее общаться не только звуком, а еще и запахом.
Рыбы запахом?
Конечно.
А как что-то в новое... воде запах передается?
Мало того, что мы думали, что они не мы, эти рыбы. Ну вот, так они еще и пахнут, оказывается.
Конечно, пахнут рыбой.
Логично, характерно. Логично,
да-да.
Вот, дело в том, что на самом деле вот запах и вкус — это один и тот же, одно и то же чувство. Просто мы его привыкли разделять, потому что вкус у нас попадает через рот с чем-то жидким, твердым, а запах через нос. На самом деле, если вы попробуете пищу, а у вас будет отсутствовать обоняние, там заложен нос, там, допустим, из-за насморка, вкус будет совершенно не тот. Потому что мы одновременно чувствуем и запах пищи, и вкус. И вот это химическое чутье, оно позволяет очень неплохо передавать сигналы. Например, часто рыбы используют, опять же, как сигнал предупреждения об опасности. Если какой-то хищник хватает рыбку, повреждает ей кожу, сразу выбрасываются вещества, которые действуют на сигнал опасности.
Остальных отпугивают.
Да.
Вопрос от слушателя. Добрый день. Вопрос к гостю. Правда ли, что кошки научились мяукать только для привлечения внимания человека? Спасибо.
Вопрос интересный на самом деле, потому что кошки мяукают и общаясь между собой, но при общении с человеком они используют целый сложный набор звуков, мяуканье бывает разных тонов, разной громкости, и тут происходит взаимная дрессировка. Человек дрессирует кошку, а кошка дрессирует человека. И кошки очень неплохо умеют управлять людьми с помощью издаваемых ими звуков.
А вот они, смотрите, у них же есть мяуканье такое вот, так скажем, весеннее, например, да, привлекает друг друга, и коты вопят, вот не случайно даже в литературе. Это много есть, и они действительно очень своеобразные.
Мартовские концерты.
Да, вопят. Это они друг с другом разговаривают, да, вот это, ну, как бы свадьба у них.
Да, это еще одна интересная функция таких звуковых сигналов. Можно заявить о своем присутствии, вот, и, ну, я здесь большой, сильный, это моя территория, вот, а дальше этот сигнал направлен на двух сразу, на две категории существ его вида.
Так.
Он должен привлекать самок.
А тех мужиков
и отпугивать самцов. Но не все мужики с этим согласны. Ага. Если не согласна, самка просто пройдет мимо, да не такой ты хороший, как ты заявляешь, то мужик может прийти и попытаться тебя прогнать и занять твою территорию, отобрать твои ресурсы.
Ребята, извините, вот я просто про кошек еще, мне нужно обязательно узнать. А все-таки вот
для личного пользования.
Для личного. Кошка вот живет, она все-таки разговаривает с нами или нет? Или так просто, ну, мяукает и мяукает? Потому что она же что-то просит. Я же понимаю, что она что-то просит.
Она привлекает внимание и, пытаясь как-то вот подбирать сигналы, вот эти разные частоты мяуканья, разной громкости, она пытается как-то повлиять на... чтобы мы помогли ей сделать что-то. Открыли дверь, там, дали поесть. Они очень четко это понимают, и даже животные, которые не пользуются такими голосовыми сигналами, тоже могут...
А она осознанно делает или нет?
Конечно. Ей чего-то хочется, она приходит и дает понять, я чего-то хочу. А дальше наша задача догадаться, чего она хочет.
А, то есть мы должны как раз распознать, чего она хочет.
Да, да. Ага. И она нас дрессирует распознавать...
Но мы в ответ мяукнуть не можем, она не поймет. То есть мы не можем это ответить ей по-кошачьи.
Ну, по-кошачьи, например, мы можем подать имитацию сигнала от мартовского кота. Понятно. Вот,
Александр,
и
он зазвучит. Последний, ребят, извините, а вот если я ей по-человечески отвечу, она поймет что-нибудь или нет?
Если долго и многократно так делать, то поймет. Она свяжет вот этот набор частотных модуляций звук с ситуацией и будет понимать, что вот такой звук значит что-то. Например, так они на имя отзываются.
Я здесь подтвержу, что дрессировке человек подвергается. У меня игуана приучила, выдрессировала меня. То есть у него есть такое характерное движение. Он лежит и начинает причавкивать, и это означает, что ему надо срочно подать обед. И он, если ты игнорируешь его, он начинает чавкать демонстративно, смотреть на тебя. То есть это все животные этому учатся. У меня про чувства вопрос. Животных какие есть, ну, наверное, сложно всех, опять же, объединить, всех животных. Но страх, понятно, это базовое чувство. А какие еще чувства испытывают животные и как они их могут проявлять? Можем на примере кошек или других млекопитающих.
Ну, на примере кошек все видели, как кошка проявляет чувство комфорта. Когда она ложится, сворачивается, начинает уютно мурчать на коленках. Это ей комфортно, хорошо, и заодно она оповещает об этом
вот
таким сигналом. Да-да-да.
Это что она делает? Это классно мне, да?
Это ей хорошо, да. Она спокойна, расслаблена, ей все нравится. При этом, если ты чешешь в нужном месте, она начинает мурчать громче, показывает тебе, что чешешь
еще. Это общение идет.
Да.
А если медведю хорошо, предположим?
Не слышал мурчания медведя.
А собаке, если хорошо, что она делает?
А собаки по-разному бывают. Часто проявляются в виде таких мимики и жестикуляции. Когда собака подбегает, начинает мотать хвостом, такая радостная вокруг тебя. Вот ей нравится, ей хорошо. Собаки более подвижные.
Подожди, обезьяне когда хорошо, вот что она делает?
В человека эволюционирует.
Собственно, посмотрите на людей, когда человек хорошо, он довольный, сидит и улыбается.
Мы сейчас говорим про общение между людьми и животными, а вот между животными. То есть у них, еще раз, злоба, комфорт, они показывают друг другу дружбу. Есть понятие, ну, можно ли говорить про какое-то подобие дружбы между животными, вот симбиоз или как-то они говорят о том, что мне с тобой хорошо, давай тут вместе жить.
А это зависит от того, животное социальное или одиночное. Вот. И мы, собственно, хороший такой пример социальных животных. Вот мы взаимодействуем друг с другом, у нас сложные отношения, кому-то мы относимся лучше, хуже, отношения могут меняться, и это проявляется в нашем, собственно, взаимодействии. А какие-то животные живут отдельно, как, например, кошки. И в природе они встречаются только в сезон размножения. Самец подходит к самке, в остальное время она его просто не подпускает. Потому что крупному хищнику нужна большая территория, чтобы прокормить себя. И если там будет второй хищник, он будет только мешаться. Поэтому у самца своя территория, у самки своя территория. Встречаются только в сезон размножения, дальше расходятся обратно.
А вот извините, к кошкам вернусь. Но вот часто они живут все-таки 2-3 кошки, человек у себя содержит дома. Вот они между с другом общаются, они переговариваются там. Вот ты туда не лезь, мне хорошо.
Естественно.
Или ты мой брат, а ты, значит, сестра, там что-то такое. Вот они
более
как
того,
общаются,
я видел интересную такую вещь. Если ты держишь дома кошек, то количество мисок, количество спальных лотков, количество туалетных лотков должно быть N плюс 1. То есть количество кошек плюс 1, чтобы у каждой кошки была иллюзия, что у нее есть ее предмет.
И
еще один запасной, и каждый считает, что запасной — это его.
А если говорить про группы животных, вот социальные и одиночки, ну, чтобы тоже наши слушатели понимали, какие социальные, какие одиночки. Кошки-одиночки, да?
Да.
А собаки?
А собаки уже стайные. У собак другая стратегия. Они вместе собираются, чтобы загонять добычу, чтобы там охранять территорию, чтобы, ну, то есть они все делают какой-то группой. У них есть вожак, часто вот у волков, например, и есть более низкоранговые особи.
Лисы?
Лисы скорее одиночные.
Одиночные. А если говорить, ну, то есть мелкие грызуны обычно стайные же, да, вот все колониями живут, или тоже по-разному?
По-разному очень бывает. Бывают одиночные, бывают такие живущие группками. Есть даже голые землекопы, у которых полное подобие настоящей эусоциальности муравьиной семьи. У них есть королева, которая ничего не делает, только ест и размножается. Она запахами, феромонами подавляет размножение всех остальных особей и заставляет их на себя работать. Есть рабочие, которые роют тоннели и таскают оттуда...
Феромоны запахи эту привлекают.
Запахи, да. Но она не привлекает запахами, она заставляет остальных признавать, что она королева.
Но это получается как раз вот форма общения через запах у нее. Форма. А кто более все-таки, у кого развиты возможности для общения, наверное, у социальных животных?
Или социальным животным приходится более сложно добавлять больше сигналов, более сложно модулировать свою вот эту вот информацию. Uh-huh. Информацию надо передавать больше, информация более разнообразная. Если у тебя там есть два простых сигнала: я здесь и не подходи ко мне, как бы, и тебе этого достаточно в твоей одинокой жизни, ну и отлично. Вот. А если приходится там: эй, Вась, заходи справа, там, хватай его, там, вали на пол, там, давай съедим вот этот клубень, там, или я сегодня злой, там, или еще что-нибудь, приходится придумывать разные способы передать вот этот сигнал.
А у них настроение у животных есть, если говорить о домашних, например, вот у нас есть плохое настроение. Да, и мы говорим: сегодня ко мне не приставайте, или такую морду скорчим, что лучше человек обойдет, к нему сегодня не надо доставать. А вот домашние животные, они как-то сигнализируют этим, вот, настроением своим, или у них нет настроения?
Бывает, конечно. Посмотрите на кошку. Сегодня и хочется вычесали, завтра не хочется. То есть все меняется.
А свиньи, вот, извините, что-то перескочил. Вот они хрюкают, они что говорят?
Иногда бывают просто такие звуки, связанные с...
Я почему свинью вспоминаю, потому что невозможно же, но все знают, что она хрюкает. Uh-huh. Вот она что-то, она говорит что-то, или она просто от удовольствия только лежит в луже, наелась и хорошо, хорошо.
Ну, скорее такое, да, вот хорошо.
Все, свинья тут все хорошо и хорошо, да?
Чем ей лучше, тем больше она похрюкивает.
Насекомые. Отлично. Насекомые как общаются друг с другом?
Ой, насекомые общаются, как только не общаются, на самом деле. Это такая огромная, сложная другая группа, совершенно нам непредставимая существ. И они общаются, например, с помощью жестов. Могут принимать какие-то угрожающие позы. А тот же самый язык пчел, когда пчелка прилетает в улей и, крутясь на месте, определенным образом складывая крылышки, там, танцуя такой танец пчелы, показывает, где, на каком расстоянии, под каким углом к солнцу надо лететь и сколько там будет медоносов.
А мы, человечество, пытается расшифровать все эти языки? То есть мы сможем когда-нибудь, понятно, некое подобие мелофона изобрести, который у Алисы был в «Гости из будущего»?
С пчелками наблюдали, и да, можно с помощью искусственной пчелы, там, крутя ее определенным образом на палочке, объяснить остальным пчелам, куда надо лететь. И они летят.
Фантастика. Сейчас вот мне пчелой машут и показывают, что нам пора лететь на новости. Угу. Как хорошо, что мы можем использовать речь для общения.
Мы много понимаем, кстати говоря. Вот нас научили, мы все, все, пожалуйста, пожалуйста.
Хочу все знать. Биология.
Александр Гатилов у нас в гостях, сотрудник московского зоопарка. Еще раз здравствуйте, Александр.
Доброе утро.
Мы выясним, как общаются животные, вообще для чего они это делают. Потому что...
Остановились на пчелах.
Да, пчелы, оказывается. Мы все думаем, что гав-гав, мяу-мяу, му-му.
А оказывается, еще можно визуальными образами. То есть, по факту, они... Что они с... светом общаются?
Ну, они показывают жесты, как бы используя свет. Но ведь можно же не только как бы жестами, а просто что-то видеть. Вот. И, собственно, некоторые животные могут светиться, например, как глубоководные рыбы, креветки, еще что-то. Они своими вспышками там дают понять, что там, я здесь, или наоборот, что-то такое большое, страшное изобразить, чтобы тебя испугались. Вот.
Они, извините, это инстинктивно делают? Вот набор сигналов у них заложен в них уже генетически? Потому что человек-то сигнал, ну, например, световой, он придумал сам, да?
Мы обучаемся, да, мы изобретаем что-то, мы сделали вот статус на интеллект.
Это, да, а рыба это как делает?
У большинства животных это заложено инстинктивно, и только некоторые умеют обучаться именно тому, что слышат вокруг себя. Кстати, есть такие птицы-пересмешники. Угу. Вот, и они, у них репертуар обогащается тем, что они услышали где-то там.
Да.
Вот, помимо их стандартных звуков, прошитых у них в, ну, в базовой прошивке, в инстинктах, вот они подхватывают звуки, которые им близки или интересны, и с легкостью их воспроизводят. Например, из обычных наших птиц скворцы так умеют делать, и они любят разные скрипы и скрежеты. Угу. И вплетают их в свою песенку, и очень
так,
радостно.
А по поводу света и вообще зрения, а я так понимаю, что мы же все для того, чтобы обмениваться такими сигналами, должны видеть в одном спектре.
Естественно. И самое интересное, что так и получается. Разные группы животных, которые в процессе эволюции приобрели глаза, самые разные конструкции, наши глаза совершенно не похожи на глаза насекомых. Вот. Но при этом мы и насекомые видим примерно в одном и том же спектре. Да, насекомые видят чуть больше в ультрафиолете, там кто-то видит больше в инфракрасной области спектра, но все видят
но в
одно и то же.
У всех есть какая-то точка совпадения.
Да, и это на самом деле удивительное такое вот, еще одно удивительное совпадение фактов, которое обусловлено просто базовой физикой. Угу. На самом деле, чем короче длина волны, чем больше длина волны сдвинута в синюю часть спектра, там, фиолетовый, ультрафиолетовый и дальше, тем более мелкую деталь можно с помощью этой волны разглядеть. Угу. То есть большая волна просто огибает предметы, и наши радиоволны, которые мы распространяем, они тоже из электромагнитного спектра, они просто огибают стены и проходят дальше сквозь все. Но в них нельзя увидеть мелкие детали. Угу. А в ультрафиолетовых волнах можно увидеть очень мелкие детали. Но тут возникает другая проблема. Чем более коротковолновая волна, тем больше она несет энергии. и тем сложнее подобрать рецептор, пигмент, который не разрушится этой волной. Поэтому все животные стараются задвинуть свою область зрения в ультрафиолетовую область, насколько это возможно, чтобы не сломать молекулы, которые принимают этот сигнал.
А вот посмотрите, как так получилось сейчас? Я китов, китов вдруг вспомнил, да? Они же общаются как раз вот этими звуками, которые на определенных частотах, которые проходят через толщи соленой воды, массы. Вот, и масса иногда в возбужденном состоянии находится. И тем не менее они друг другу слышат, ну так, в кавычках, слышат, общаются на разных континентах практически. Это тоже в китах было заложено? Или среда иногда, ну как, деформирует или делает этот сигнал более универсальным? Ну то есть среда же ведь тоже развивается как-то.
Ну, на самом деле, как, океаническая среда, она постоянная, хотя и обладает кучей разных свойств в разных аспектах. Там может быть какие-нибудь галоклины и термоклины, когда вода с разными свойствами, разной температурой, разной соленостью, обладает разной плотностью. Это можно использовать. Вот. Но обычно все-таки среда формирует животное. Животное приспосабливается к той среде, в которой оно обитает. Либо уходит в другую среду, в которой ему комфортнее. Вот. И киты, которые ушли в воду и остались там жить, вот они научились общаться, используя возможности этой среды. И оказалось, что вода, ну, очевидно, она гораздо более плотная, чем воздух.
Да.
И поэтому колебания в ней распространяются гораздо дальше, гораздо лучше, чем в воздухе. Если я как бы крикну, меня будет слышно, ну, может быть, за 100 метров.
Да.
Вот. А кит, если крикнет, его звук можно будет слышать за многие-многие сотни километров.
Ага.
Вот. Плюс, если использовать эти вот слои воды, которые как бы отражают звук обратно, можно с помощью такого зеркала отправлять звук очень далеко.
Так, с этим понятно. Мы в самом начале обещали всем пробежаться еще раз, зачем и с кем общаются животные. Надо всем систематизировать эту мысль. То есть, зачем и с кем общаются животные? Ну, жили бы себе и жили. Съел он одного, съел его другой. Зачем общаться-то?
Ну, чтобы эффективнее это делать.
А,
ну, понятно. Ну, например, собственно, можно общаться со своими. А если ты общаешься со своими, например, вы стайно охотитесь. Вот, и можно передать сигнал: тихо-тихо-тихо, заходи справа, пока он тебя не видит. Вот. И этим ты увеличишь эффективность охоты. Ты подаешь сигнал своему как бы напарнику, и вместе с ним вы работаете командой. Чтобы работать с командой, понятно, надо общаться. Это можно делать жестами, тихо и незаметно. А можно использовать ту частоту, которую не слышит твоя жертва. Приговариваясь, например, в ультразвуке.
А зачем собаке столько, например, такой спектр запахов?
А если ты...
Она смотрит, извините, у нее есть уши, она тявкает, у нее есть глаза, она это видит, она тактильно воспринимает что-то, если ее там почесать или наоборот что-то сделать. А вот такой широкий спектр запахов, для чего ей?
А с запахами интересная штука. Запахи распространяются очень часто неосознанно, то есть ты как бы производишь какой-то запах и оставляешь за собой запаховый след. Вот, и запаховый след держится довольно долго, если его не сдувает ветром куда-то. И он, ну, как бы он остается за тобой всегда. Если ты умеешь распознавать запахи, ты получаешь преимущество. А уже имея такой совершенный механизм распознавания запахов, собственно, чувствительный нос, можно еще использовать это для общения. И когда собака метит какой-нибудь столбик во дворе, она оставляет сигнал: я здесь, там, я такой-то, свою метку идентификационную, у меня там хорошее состояние, там, ищу подружку, например.
А подружка ведь они за несколько километров тоже чувствуют.
А подружка чувствует, ага, столбик, похоже, на нем кто-то может оставить метку.
Какой-то выглядит, интересный мужчина, да?
Выглядит вот так, они, как так будто вот эта доска объявлений. Надо бы пойти почитать. Подходит, нюхает. Ага, вот этот неинтересен, этот неинтересен. Вот этот меня на прошлой неделе пытался укусить, надо быть поосторожней. Ого, появился новый интересный мужчина. Угу. Куда он пошел? И с помощью своего чувствительного
удобно,
носа.
Слушай, через несколько километров.
А мы тоже так делаем в интернете. Ты писал что-нибудь на форуме?
А раньше не было. Видите, как было сложно нам. Пока письмо дойдет, знаете, все.
Да. У меня есть предложение.
Какое?
495-728-7171. Призвать наших юных слушателей. Надо поиграть немножко, посмотреть, как они усвоили наш материал. И самое главное, очень хочется в очередной раз подарить книги замечательные и очень полезные, которые нам предоставило для дарения издательство «Махаон». Это книги серии Animal Planet, красивая и очень интересная энциклопедия о животных.
Так, ребят,
просто так не можем, поэтому будет задание.
Обязательно, да. Звоните. Задания всегда у нас интересные и творческие, вот, в которых мы сами с Денисом Евгеньевичем, собственно, и участвуем. А вот вопрос еще, пока нам набирают. Наш номер телефона 728-7171, код Москвы 495. А вот для человека, например, вот среда всегда считается, что ну, и он должен жить экологично, он должен питаться экологично. А вот среда звуковая, какая для человека самая комфортная? Потому что иногда человек воспринимает, что это красиво, а это может быть, наоборот, разрушительно для его психики и для его здоровья. Понимаете, о чем я говорю?
Понимаю, вот
все даже
да.
говорят, птичка поет, человеку хорошо. Собака где-то далеко тяфнула, это хорошо. А вот близко, это страшно уже. А вот мяу тоже хорошо, и рядом тоже отлично. Вот из чего должна состоять вот эта звуковая среда?
Звуковая среда нет.
Сейчас мы ответим на этот вопрос. Давайте, у нас есть, и слушатель уже есть. 728-7171, код Москвы 495. Алло, здрасте. Алло. Алло.
Привет, поговори с нами.
Дружок, поговори с нами, пожалуйста.
Все, кто сейчас висят на телефоне,
да, скажите здравствуй, привет. Здравствуй. Как тебя зовут?
Меня зовут Андрей.
Андрюш, а тебе сколько лет и откуда ты нам звонишь?
Мне 12 лет, я звоню с Ростова.
Вот отлично, Андрюх, все, записали тебя. Давай послушаем вопрос, вместе сейчас над ним подумаем. Мы не знаем, какой вопрос Александр Гатилов тебе задаст. Слушай, друг.
Вопрос такой, на соображалку. Угу. Разные животные издают разные звуки. И иногда люди, чтобы особо не заморачиваться, придумывают название, которое, ну, собственно, описывает звук животного, описательное название. Вот в качестве примера приведу такой более заумный угу. вариант. Есть такая птичка карастель. Кстати, к вопросу о звуках природы да. и комфортности. Она может кричать очень громко, больше 100 дБ на крик. Это чуть-чуть тише самолета, вот взлетающего рядом. То есть очень сильно давит на уши. И ага. не надо стоять рядом с карастелем, ага. который кричит. И он издает такой вот крик, трескучивый. Вот. И за это название Карл Линней, когда описывал, собственно, создавал систематику животных, он назвал его по латыни «крекс-крекс».
Ну, похоже.
Используя как звук подражания так. в качестве записи. Угу. Вот. А какие животные, собственно, известны нашим слушателям, вот, например, Андрею, с таким звукоподражательным названием? Русским звукоподражательным названием.
Есть?
Или, например, английским.
Да, есть такие животные, Андрюш, как ты думаешь?
Ну, там радио так приятно звучит. Угу.
Мы по нему там, по этому радио.
Ну, что, давай подумаем.
Какие животные называются нами по их звуку, да?
В лесу живет, обычно ее все слушают и спрашивают ей, задают ей вопрос.
Даже
кукушка.
Во!
Кукушка, смотри.
А почему кукушка? Да она как? Какой звук издает? Андрюш, кукушка как она делает? Звук какой у нее?
Ку-ку.
Во, ку-ку, вот так правильно. Вот,
ку-ку. Ку-ку. Совершенно верно.
Же, правильно же ведь ку-ку?
Да, конечно.
Все, Андрюх, не надо бояться, что ты правильно ответил.
Все просто.
Да,
главное немножко
большое.
Подумать.
Конечно, да-да-да.
А так навскидку больше не вспоминается. Если кто вспомнит на WhatsApp и Viber, присылайте свои варианты вот настоящих животных, которые названы благодаря тем звукам,
она
которые
прислали
они,
уже, прислали. Гагара. Используют. Гагара.
Гагара.
Она га-га-га?
Ну, в общем, есть некая крик опасности, похож, да.
Угу. А вып, может быть?
Выпь нет, у нее такое.
Кряква.
Кряква.
Кряква. Кстати,
кряква.
Отлично.
Отлично, кстати, отлично. Говоря, да.
WhatsApp и Viber. +7 967 103 5533. Это как раз для того, чтобы вы вспоминали животных, названных в честь звуков, которые они издают. А у нас есть еще одно творческое задание для юных слушателей. 495-728-7171. Мы как раз хотим попросить придумывать такие названия. Прям звоните и давайте переименуем всех животных, чтобы было понятно, как они на самом деле
вот
звучат.
Вот есть уже какие-то есть конкретно. Там хрюшка, да, от хрю-хрю. Мы, мяуколка мы можем назвать там.
Мяучело.
Мяучело.
Чучело-мяучело.
Да.
Помните
Гавкин.
Мультик?
Да-да, Гавкин.
Гавс.
Гавс,
да. Мурчало.
Мурчало.
Мурчало, да. Ну, это мы вокруг кошек и собак ходим в основном.
Нет, ну, мы, чтобы понятно было. А потом мы можем это, ну, расширить.
Иго-го-конь.
Вот хряк нам написали.
Хряк?
Угу. Кархуша.
Кархуша.
Кархуша, вот отлично. Ворона,
да. 495-728-7171. Ждем наших юных слушателей. Придумываем новые названия для животных, которые будут основаны на звуках, которые они издают в природе или у вас дома.
Хочу все знать. Биология.
Ну вот мы попросили, чтобы наши слушатели определились или придумали творческие, значит, придумали творческие названия для животных, которые их окружают, нас окружают, да? Но не научные, а вот именно так, как мы называем. Ну, тут есть у нас, значит, кряква, Настя из Сахалина, 7 лет нам написала, корова, мука, мука.
У нас звонок же есть.
А, есть звонок.
Алло, привет.
Здравствуйте.
Привет,
здравствуйте.
Как тебя зовут?
Марго.
Маргош, привет. Марго, у тебя есть варианты, кого бы ты хотела переименовать и как?
Да.
Ну, давай рассказывай.
Есть. Например, голубь — это груша, потому что он говорит гру-гру.
Груша.
Груша, голубь, груша.
Да, хороший вариант еще.
Гру-гру-гру. Угу.
Давай, Марго. Корова, например. Корова мукалка, потому что она мучит. Собака брехала, потому что она лает.
Брехала. Брехала, действительно. Так,
еще есть вариант? Кого еще?
Волка, выколка.
Выколка. Ну, волк тут скорее англичане в этом плане близко максимально. Да, Ленозон, он же
вульф.
Вульф. Ну, волк, вульф. Марго, молодец, поздравляем тебя.
Например, лиса-тявкалка.
Лиса-тявкалка.
Лиса-тявкалка, да. Так. Лиса — это волк, кстати говоря,
да,
а собака.
Лиса — это собака. Ну, она не волк, не собака, она лиса. Ну, близкий родич всех других. Да. Да,
Марго, спасибо большое. Спасибо, Марго. Хороший вариант, особенно голубь меня порадовал, груша.
Да, груша.
Курлы-курлы.
Ребят,
значит... если есть еще желающие, звоните 495-728-7171. Предлагайте свои варианты названия для животных, привычных нам животных. Ну, можно непривычных, можно слона переименовать.
Да, я все-таки еще раз хочу на один круг зайти по поводу экологии звуков для человека. Uh-huh. Все-таки что ему полезно? Птичек слушать полезно?
Ну, если они не очень громкие, то вполне полезно.
Не-не-не, ну не громкие, да.
Хотя,
да,
если вы с утра послушаете там утреннюю распевку или вечернюю распевку кокоду или птиц ар, ну, попугаев, сойти, да? Это да, просто ужасно.
Понятно.
Им нравится, а для нас громковато. Вот.
А там нельзя громкость подкрутить?
Можно отойти от них подальше.
Да-да, подкрутить спидометр, да, и там уже, да, не так, значит, все, что мяукает, журчит.
На самом деле, нам нравятся звуки, которые нам создают ощущение комфорта, спокойствия. То есть, чтобы не было сигналов опасности, чтобы был привычный тот фон спокойно расслабленный звуковой среды. Фон. Когда птицы поют свою стандартную песенку.
Кукушка, но далеко, дятел где-то стучит.
Да, какие-то зяблики там переливают, синички прыгают по веточкам.
И звонки слушателей в эфире. Алло, привет.
Алло, здрасте, это Степа.
Степкин, привет.
Ну, мне 10 лет, я из Череповца, и я бы хотел переименовать кошку.
Давай, переименуем, давай.
Вот, ну, она мяукает,
да.
Ну, допустим, мяукалка.
Да, мяукалка,
отлично. Хороший вариант.
Да. Мявкин, можно еще сказать.
Мявкин.
Кот Мявкин, да. Так, есть еще все чем-нибудь?
Ну, вроде как и все.
И все.
А если по птичкам можно быть? По птичкам давай пройдемся.
Ну, дятел, он, допустим, стучит, да?
Да.
Так.
Стукалка.
Стукач.
Вот. Стукач. Хорош вариант.
Дятел стукач.
А если поговорить, взять льва, ну, какой-нибудь крупный там, или тигра, кто это? Вот тигра давай переименуем.
Ну, тигр, он рычит, да.
Ну, рычит.
Ну, я не знаю, может быть...
А давай Рычалкин его назовем.
Или Рыкун.
Ну да, Рычалкин там.
Ребят, нет, смотри, Стёп, ну давайте назовем лягушку. Вот, это легко.
Лягушка?
Да.
Квакалка.
Во, квакалка.
А, кстати, более того, есть такая целая группа лягушек, они так называются, квакши.
Квакши.
А, ну вот, пожалуйста.
Степа, спасибо большое.
Отлично, спасибо тебе большое.
На WhatsApp варианты приходят от Сары из Астрахани. Дятла можно переименовать в тук-тук. Тук-тук. Утку в кря-кря, а петуха в кука. Кук.
Кука.
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 А корова в...
Просто с кукушкой не
спутать. С кем спутать? С кукушкой?
С кукушкой. Куку. Куку с кукушкой.
А, да, куку. Легко. Спрашиваю, хрюндель.
Хрюндель, да. Хрюндель. Значит, у нас и мявкалка есть, и гавкин есть, и хрюндель есть, и квакалка.
Кошка мякла.
Мякла.
А журавля предлагает, что он издает звуки, похожие на слово журавль.
Это к вопросу. Не знаю, мне как-то вот не кажется.
Они как-то курлычат же.
Курлычат, но вот на слово журавль,
ребят,
на мой вкус нет.
А вот есть из этих, вы упоминали клопа, который как-то очень серьезно отмечается звуками, а вот из этих, из насекомых есть какие-то вот такие с характерными звуками, которые мы можем обозвать?
Конечно, огромное
количество.
Ну, почти все жжжи, они жужжат крыльями. Кстати говоря, пчелы это тоже используют. И более того, другие животные это используют. Очень интересно.
Чего?
Жжжжжж. Да. Есть такие замечательные существа, сахарные посумы. Ну, сумчатые такие небольшие, похожи на белку-летягу, только они не белки-летяги, а сумчатые существа. Вот. И они используют звук, похожий на жужжание шершней.
Так.
Вот. И настолько характерно, что нам в московский зоопарк приходил как-то коллега, родом из Индонезии. И когда он проходил там по коридору, где живут сахарные посумы, достали его из клетки, он в волнении, чтобы его достали из гнезда, он зажужжал. вот коллега, ничего не говоря, просто выбежал из коридора и закрыл дверь. А-а-а. Потому что у них шершни — это опасность для жизни. Надо бежать и прятаться. А-а-а. И сахарный посом пользуются, они любого хищника этим жужжанием отпугивают.
Так, да. Друзья, значит, смотрите.
У нас сигнал опасности.
Опасности, да. Опасность заключается в том, что вы должны отсюда все уже покинуть наше прекрасное теплое заведение.
Надо какой-то звук издать, чтобы Александр Гатилова...
Или показать черно-желтую картинку полосатую.
Да, можно, кстати говоря.
У нас в гостях был Александр Гатилов, сотрудник московского зоопарка. Всем рекомендуем сходить в московский зоопарк. Там же зима пока еще, можно посмотреть на зимнее.
Поэтому там меньше посетителей и больше свободы.
Вот. В любой зоопарк, что мы сразу так московский, в любой зоопарк доступно.
Идите,
сходите,
смотрите, да. Но в любом случае их там всегда сейчас людей, их людей меньше, поэтому их животных рассмотреть можно удобнее.
А животные чувствуют себя спокойнее.
Да, меньше нервничают и меньше издают звуков паники.
Так, ну а у нас был в гостях Александр Гатилов, сотрудник московского зоопарка. Приходите к нам.
Обязательно.
Вот, рассказывайте. И вы к нам? Давайте и будем общаться с вами.
Спасибо. В следующем часе мы будем разбираться с мужской сказкой «Иван Царевич и Серый Волк». У нас очередная встреча в рамках сказкотерапии. Поэтому готовьтесь. У вас, конечно, вряд ли за 4 минуты можно всю сказку прочитать, но, может быть, имеет смысл ее хотя бы достать и положить перед собой. Там могут быть красивые иллюстрации и какие-то отдельные цитаты.
Пролистать, конечно, да. Ну, на всякий случай заготовьте листок бумаги, карандаш, ручку. Может быть, какие-то полезные мысли, которые у нас будут в следующем часе, можете употребить.
И самое главное, надо сказать, что все участники этого часа, все, кто нам дозвонился, обязательно получают подарки от нашего любимого издательства «Махаун», книги из серии Animal Planet. Это красивые и очень интересные энциклопедии о животных.
Да, друзья, оставайтесь с нами. Запомните наш номер телефона навсегда. 728-7171, код Москвы 495 и вот Сайбер 967-103-5533.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.